Проблема гражданского, политического, демократического контроля над сферой обороны безопасности. Я думаю, что значение этого вопроса вряд ли трудно переоценить, поскольку это своего рода перекрестие таких важных вещей, как безопасность и демократия. И как вы знаете, у нас в стране уже больше 15 лет укоренилось определение безопасности как защищенности жизненно важных интересов. И речь идет о жизненно важных интересах личности, общества и государства. Кстати, вот Валерий Леонидович был одним из тех людей, которые вот эти чеканные формулировки заносил российские официальные документы, законы, доктрины, концепции. И вот такое определение сразу же заставляет задуматься о той роли, которую граждане и гражданское общество должны играть в вопросах обеспечения безопасности в широком плане, ну или можно говорить о безопасности с точки зрения поддержания внутреннего правопорядка и защиты от внешней угрозы. Тогда можно говорить о безопасности и обороне, выделяя оборону как особую сферу. Думается, что это связано с тем, что государство есть единственный легитимный институт по применению насилия. Вне экономического принуждения. И это создает особый характер отношений между человеком с ружьем и человеком без ружья. Помните, знаменитый был такой фильм «Человек с ружьем», где бабушка-старушка рассказывала дедушке Ленину, что вот она встретила в лесу человека с ружьем и не испугалась, поскольку он был красногвардеец. То есть наш, его можно было не бояться. И вот эта проблема иногда именуется как военно-гражданские отношения. И здесь сразу же возникает очень большой пласт вопросов, связанных с защитой гражданских прав. Гражданских прав каждого человека, каждого гражданина и гражданских прав военнослужащих. У нас обычно вспоминают об этих вопросах, в общем, глядя на проблему под достаточно узким углом, это дедовщина, нарушение гражданских прав, а то и просто уголовные преступления против военнослужащих, призывников. И очень часто поэтому проблема гражданского демократического контроля сводится к таким организациям, как организации матерей. Я ни в коем мере не хочу преуменьшать и серьезность этой проблемы, и важность той роли, которую играют солдатские матери. Но это, на мой взгляд, лишь один срез или сегмент вот этого куда более широкой проблематики. Причем, ну, возможно, не все согласятся со мной, даже не самый важный. Конечно, защита гражданских прав призывников, а вы знаете, благодаря заботе партии и правительства, вот наши студенты отучатся, пойдут выполнять свой долг в качестве призывников. Конечно, это очень острая проблема. Но посмотрите гражданские права военнослужащих офицеров. Вот когда мы с Валерием Леонидовичем только знакомились, тогда называлась цифра 150 тысяч офицеров советской армии не имеют квартир. Вот сколько живу, столько и помню. Вроде строят, а цифра это какая-то волшебная.
Да, 196.
Но вопрос защиты прав граждан и защиты прав граждан, являющихся военнослужащими, профессиональными военнослужащими, кадровыми военнослужащими или призывниками, опять же, не покрывает полностью эту проблему. Вот вопрос о той роли, которую гражданское общество должно играть в осуществлении и выработке военной политики. И здесь можно говорить о государственных политических институтах, которые играют ведущую роль в разработке и осуществлении военной политики, и об институтах гражданского общества, которые не являются государственными институтами, но также в той или иной степени могут, а я бы сказал даже, и должны принимать участие в разработке и осуществлении военной политики. Если мы говорим о государственном институте, то ясно, что надо говорить о роли президента, о такой проблеме, как политическое руководство Министерством обороны, других механизмах исполнительной власти, которые участвуют в этой сфере. Очень важна роль парламента, роль федерального собрания. Это связано в первую очередь с государственным бюджетом, но не только. Есть в рамках нашего государственного механизма некоторые институты, которые также играют важную роль в военно-гражданских отношениях и вопросах военной политики, хотя строго формально их нельзя отнести ни к исполнительной, ни к законодательной, ни к судебной власти. Я имею в виду омбудсмана, который сегодня обещал появиться во второй половине дня и принести новый доклад, который направил президенту совсем недавно, о состоянии прав человека в Российской Федерации. И расчетной палаты. Александр Александрович Пискунов, который многие годы уже работает в счетной палате, занимается и Министерством обороны, и военной промышленности, также обещал прийти и рассказать нам о том, что делает счетная палата. Если говорить об институтах гражданского общества, то здесь, наверное, можно говорить о широком срезе таких институтов, общественных организаций, других неправительственных учреждений, которые могут участвовать, а могут и нет. Ну, скажем, общество филателистов. Может, конечно, собирать марки, посвященные Второй мировой войне. Но я думаю, наверное, говорить о вкладе филателистов или велосипедистов в военно-гражданские отношения было бы неверно. среди организаций гражданского общества, которые участвуют в военно-гражданских отношениях. Конечно, особую роль играют организации, объединяющие людей, так или иначе связанных с службой вооруженных сил или их службой их родственников, ну, например, солдатских матерей. Но в некоторых странах есть профсоюзы военнослужащих, есть объединения бывших военнослужащих, ветеранские объединения. Можно говорить о пацифистских организациях, не вкладывая, так сказать, в определение пацифистские организации какого-то положительного и отрицательного смысла. Можно говорить, например, об организациях защитников окружающей среды, которые выражают обеспокоенность в связи с тем, что военная деятельность или уничтожение оружия может негативно отражаться на окружающей среде. Студенческие организации, скажем, вопрос службы вооруженных сил. Вполне. Список этот институтов гражданского общества, общественных организаций очень велик. Естественно, я не буду его перечислять. Подчеркну роль еще одного очень важного сегмента гражданского общества – роль средств массовой информации. Я очень рад, что средства массовой информации и эксперты в этих вопросах у нас сегодня присутствуют. Формирование общественного мнения, информирование общества о насущных проблемах и платформа для обсуждения, для дебатов, платформа для выдвижения каких-то и обсуждения предложений, как улучшить ситуацию. Ну, и не могу не сказать несколько слов о важности экспертного сообщества. Будь то академические институты, другие научно-исследовательские центры, они, на мой взгляд, играют очень важную, я бы даже сказал, незаменимую роль. Ну, не потому, что я 36 лет работаю в институте Шая Канады и убежден, конечно, в незаменимости нашей роли. Для того, чтобы принимать рациональные решения по вопросам военной политики, требуется экспертное знание, требуется, в первую очередь, наличие достоверной информации. А любая бюрократическая система всегда будет стремиться к тому, чтобы стать монополистом на информацию. Это, кстати, включает и дирекцию администрации Института Шая Канады. Как бы я вот это рационально не понимал, а есть некие законы бюрократии. Можно называть коммерческой тайной, можно называть маленькими другими хитростями. Не скажу я вам, во что обошелся бюджет нашей сегодняшней конференции. Тем не менее, именно вот внешние эксперты, они могут не только собирать из открытых источников, естественно, достоверную информацию, которая позволяет перепроверять ту информацию, которую дают государственные бюрократические институты. Но экспертное сообщество – это и люди, которые способны самостоятельно, не руководствуясь ведомственным интересом, анализировать сложные проблемы и предлагать свои решения. И здесь, конечно, очень большую связь, большую роль играет связь науки с образованием. В общем, то, что традиционно у нас в стране хромало на обе ноги. Я очень рад, что у нас сегодня гости, которые являются живым воплощением этого симбиоза. Да? И наш институт, вот как вы слышали, когда студенты представлялись, одни говорят студенты факультета, другие говорят студенты института. Но формально они не студенты института, но мы уже сегодня представляем собой вот этот сплав научно-экспертного сообщества в стенах института Шая Канада и 200 студентов. Кстати, должен сказать, пожалуйста, садитесь к столу. Вы, наверное, Михаил Иванович? Владимир Иванович Иванов, извините. Независимая военная обязательно. И у нас, кстати, мы вот при институте полтора года назад мы открыли новый поток, второе высшее образование не для демобилизованных офицеров, а для майоров, полковников, подполковников, которые служат вот тут через дорогу. Поскольку речь идет о вопросах обороны и безопасности, то мы сейчас обучаем не только офицеров Министерства обороны, но и офицеров других ведомств. А по специальности мировая политика, вопросы международной и национальной безопасности. Пусть это небольшой опыт, у нас в общей сложности вот почти 200 студентов на дневном отделении и 20 человек у нас офицеров, обучающихся на двух курсах вечернего. Но это, мне кажется, очень важно.